«Здоровая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, добрый день, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. После недельного перерыва мы снова здесь в студии. Это Денис Гостев.
Доброе утро.
Да, я Андрей Ребенко, это «Слово для тебя» ток-шоу. Ну что, сегодня мы будем продолжать обсуждать интересные темы. Ну, кстати говоря, вот говорили о лете, о том, ну, мы о погоде сейчас начинаем говорить.
Да.
Ты говоришь, когда жара, лучше тебя не спрашивать. Я думаю, сейчас тебя можно спросить, что тебе погода нравится.
Настроение хорошее.
Да, обещали жаркое лето, сегодня уже какое? 24 у нас июня, а как-то не замечается.
У нас весна жаркое лето. У нас бы жаркая была весна.
Ну, по крайней мере,
нет, было май было две недели очень сильной жары.
Ну, не было такой изнуряющей жары, вот прям, чтобы две недели подряд были дожди.
Ну, для мая это было очень-очень серьезно.
Нормально, хорошо было. Хороший май, мне понравился. Вот. А вот лето какое-то у нас вот
неубедительное. Мне нравится, я очень рад, что я так смотрю на выражение лиц тех, кто объявляет погоду, и говорят, что вот, нам нечем порадовать. И я и говорю, почему нечем порадовать, как бы отвечаю им наоборот, хорошо, дождик, прохлада.
Ну, я думаю, если ты пойдешь куда-нибудь на озеро отдыхать, отправишься в подмосковные озера, ты опечалишься, что такая погода, и не покупаться, ничего. Вот, поэтому тоже есть свои нюансы.
За городом, если находиться за городом, то, конечно, погода желательно, чтобы была бы другая. Но находясь в Москве именно, эта погода оптимальная.
Ну, в общем, всем не угодишь, лето должно быть летом, но пока что лето похоже больше на какую-то такую осень или весну, ну, реально прохладно. Сегодня сколько градусов у нас? Где-то около 15, что ли?
Это и меньше. Ну, говорят, что да, сейчас сентябрьская погода такая для
как-то
Москвы.
Как-то вот прям непривычно. Ну, да ладно, о погоде, думаю, прекратим говорить, и у нас сегодня тема боли. Вот как-то вот сегодня мы решили поговорить на эту тему, ведь боль – это понятие очень-очень широкое, и можно понимать по-разному. А вот как ты понимаешь боль? Что для тебя боль в первую очередь? Физическая или какая-то душевная?
Ну, ты знаешь, я думаю, что я был бы ханжой, если бы сказал, что для меня душевная боль более сильная, более страшная, чем боль физическая. Я думаю, что вот физическая и душевная боль – это два совершенно разных состояния. И два состояния, которые нельзя даже сравнивать. Поскольку боль физическая, ну, это то, что просто трудно перенести физически. Боль душевная – это нечто другое, это какие-то терзания, которые отчасти могут быть привязаны к физическому. Например, они могут быть связаны там, с бессонницей, с какими-то, в том числе и элементами физической боли, но это нечто другое. Вот. Но, например, когда у тебя болит зуб, то это боль, которая перекрывает все желания, все стремления, тебе хочется только лишь вылечить этот зуб. Я, кстати, долгое время в детстве, у меня в детстве часто болели зубы, я задумывался, вот зачем нужно, чтобы вот в этом зубе, вот в этом вот части кости, да, человеческой, зачем туда был вставлен нерв? Зачем должны
зачем
болеть
столько
зубы?
Боли, да.
И зачем столько боли, да. А с другой стороны, да, еще тогда я понял такую вещь, что если бы не было боли, если бы у нас зубы не болели, то они бы быстрее разваливались, просто мы бы их перестали лечить, потому что все боятся их лечить. И, соответственно, тогда бы, если бы не было боли, ну, человек бы просто быстрее бы лишался зубов как таковых.
Но есть вообще патологии, есть люди, которые не ощущают боли, и, соответственно, они не замечают опасностей каких-то. То есть,
вот ну, мы... честно, я не сталкивался с такими
людьми. Ну, это просто какая-то есть патология, таких людей очень немного. Ну, есть какое-то животное, я вот читал, сейчас вот не вспомню название, которое вообще не ощущает боли абсолютно. И таким образом тоже оно подвержено каким-то опасностям, потому что мы, когда ощущаем боль, мы сразу понимаем, вот это нельзя. с детства, да, когда обожглись пару раз, все, понимаю, что к горячему не прикасаться, с огнем не играть, ну, по крайней мере, там, в каких-то таких масштабах, ну, и так далее. Понимаю, что вот высота тоже так, несет какую-то опасность. Но это редкий случай, конечно.
Это связано с инстинктом самосохранения. Как раз элемент вот боли, он то, что вот мы дергаем руку от горячего, да, или там не поднимаемся на высоту, или там чувствуем себя по-другому, да, это как раз проявление вот этого инстинкта, ну, который грубо говоря, есть в любом практически живом существе.
Ну да, ну то есть, грубо говоря, когда мы занимаемся каким-то экстремальными видами спорта, все-таки люди некоторые, они как-то вот себя ограничат, понимают, что вот я могу упасть, но если не умереть, то больно удариться и не хочется, не хотелось бы этого. Ну, я думаю, что нужно дать какие-то определения боли. Ну, во-первых, нужно сказать, что все подвержены боли, кроме вот этой какой-то группы каких-то вот людей, где какие-то нервные окончания у них не срабатывают.
Ну, я думаю, что еще такой момент. Все подвержены боли, но у каждого разный болевой порог. Есть люди, которые...
Ну, к этому подойдем. Да, мы это подойдем. Давай мы сначала вот все-таки поговорим о определениях, что боль это одно из определений, неприятное, гнетущее, иногда нестерпимое ощущение, возникающее преимущественно при сверхсильности сильных или разрушительных воздействиях на организм человека и животных. Ну, скорее здесь идет речь, конечно, о боли физической, вот в данном контексте. И боль, конечно, виды, есть множество видов боли. Острая боль, хроническая боль, потом кожная, соматическая, внутренняя, фантомная даже есть боль. То есть, когда человеку кажется, что у него болит, когда он себя накручивает. Невропатическая, психогенная, патологическая. Ну и далее идет душевная боль, так же, как некий иной вид. Вот давай немножко о физической боли поговорим вначале. Правильно ли я тебя понимаю, что для тебя более... Ты больше боишься физической боли, чем душевной?
Ты знаешь, вот ты сейчас перечислил, да, ты дал какое-то определение физической боли, а душевная боль, и для нее я, например, не могу дать определение, что это такое. Это какой-то... И поэтому я могу сказать, что когда у меня что-то болит, я это понимаю. Вот. Что касается душевной боли, то здесь я даже не всегда могу себе дать отчет, боль ли это, или это какое-то просто вот... Ну, то есть, для него нет такого четкого определения, как для боли физической. Поэтому и сравнивать эти виды боли я не могу. Да, я физической боли, как я думаю, любой нормальный человек, я испытываю дискомфорт. Причем интересно то, что у человека есть разные виды боли, и, например, по-разному болит голова, да, болит зуб или, ну, болит живот, да. И есть боли, которые можно терпеть, с которой можно жить. А есть боль, которую терпеть невозможно, и когда человек с ней сталкивается, ну, в частности, к ней относится зубная и ушная боль. Две таких вида боли, вот, которые, ну, самые нестерпимые. Ну, я не имею в виду какие-то, ну, когда человек там попал в аварию где-то, ну, то есть какие-то сильные травмы. Я говорю просто по жизни вот такие, когда... То только думаешь о том, как эту боль унять, и отключаешься от всего. Вот, например, когда болит голова, ну, можно там по-разному, ну, можно что-то, ну, продолжать жить, ну, неприятное ощущение, ну, вот как-то, но когда болит зуб или болят уши, это полностью тебя отключает от всего.
Ну, тут, понимаешь, можно согласиться, можно не согласиться, потому что голова тоже по-разному болит. Вот я думал, что головная боль ее можно терпеть, но однажды мне так заболела голова, что я просто помчался, я жил в общежитии, к соседям, быстро начал спрашивать какие-то, в общем, обезболивающие, потому что бывает тоже по-разному. Вот. Ну и вообще, знаешь, кажется, зубная боль такая сильная боль, но когда сталкиваешься с болью, например, там, с кишечником или там еще почки, поверь мне, зубная боль – это вообще легкая прогулка, когда у тебя камни из почек выходят, ну вот люди рассказывают, ну и когда вот прихватывают, меня просто как-то вот прихватывало бывало, поверь мне, зубная боль – это просто такая прогулочка. Поэтому тут здесь тоже, знаешь, все познается в сравнении.
Наверное, да.
Все познается в сравнении. Ну, опять-таки, ты правильно сказал о разных порогах чувствительности, что люди по-разному боль ощущают. И, например, для меня я тоже очень боюсь физической боли, вот особенно когда столкнулся с такой болью, которую действительно терпеть невозможно. И я понимаю, что вот я боюсь возвращения этой боли. И это действительно та боль, когда вот ты просто вот не хочешь жить вот конкретно. И
есть но такое есть, выражение, но есть, на стенку лезешь.
На стенку, по стенам, да, лазишь. Поэтому вот есть люди, которые как-то легче ощущают, да, когда приходят даже к врачу, как-то вот вроде боль та же, как и у тебя, но они как-то вот ощущают это более-менее спокойно. Ну, мы знаем, когда какие-то военные действия идут, ранения, вот кто-то просто не может это терпеть, просит, чтобы его там прям тут же, ну, как эвтаназию совершили, да, будем выражать современным языком. Да, да, да. А кто-то вот готов до последнего вот идти, ползти, вот потому что хочет жить, и боль как-то все равно не притупляет его стремление к жизни. Поэтому вот вопрос эвтаназии, кстати говоря, он очень важен и интересен в этом контексте. Сегодня на Западе распространена такая идея, что человек может попросить об эвтаназии, и это кажется очень гуманным, что вот человек же не может терпеть боль, он же дошел до какой-то крайней точки, вот поэтому он может попросить, чтобы ему ускорили смерть.
Ну, это да, это вопрос целой передачи. Вот, можно, кстати, об этом как-нибудь поговорить. По поводу разного порога болевого, еще есть такой момент, что в целом как-то выше, ниже. Ну, так, короче говоря, женщины могут больше перенести боли, чем мужчины, в принципе. И мужчина не испытывает боль, которую испытывает женщина, а именно мужчины не рожают. Говорят, что именно эта боль, она самая страшная боль. И, слава богу, мужчины от этого избавлены, и мы этого не испытываем. Но Бог так сделал, что у каждого свое. И как мы уже вспоминали не раз, что Бог не попустит искушаемым из сверх сил.
То есть это каждую боль... передачу цитируешь, да?
Да, да. И боль, ну она просто по теме всегда.
Ты раньше Августина цитировал.
Боль человеческая, она как раз ограничена вот силами, которые человек может перенести. И, ну, в случае просто, если человек боль не может перенести, он может умереть от болевого шока. Поэтому раз мы, испытывая боль, продолжаем жить, значит, это та боль, которую мы можем перенести.
Ну, скорее, болевой шок – это внезапная сверхсильная боль, когда у нас хроническая боль, очень-очень сильная, и человек просто вот готов попросить об эвтаназии. Тут все-таки, знаешь, как бы вопрос такой, конечно, очень, очень сложный.
Ну да, но все-таки сейчас современная медицина позволяет... Есть обезболивающие, которые, ну, даже самые вот страшные случаи, они могут облегчить.
Ну, до поры до времени, знаешь, как-то вот недавно разговаривали, и кто-то удивлялся, что некоторые христиане, когда вот их родственники находятся при смерти, например, там, онкологические болезни, и когда уже какая-то приходит стадия невозможности абсолютной, родственники начинают молиться о том, чтобы Бог побыстрее забрал этого человека, и некоторые удивляются, как же так, как же можно желать смерти? Ну, вот так вот, чтобы просто человек вот до конца, не, как можно, скажем так, меньше страдал. Наверное, слышал о таких молитвах.
Да, такие случаи бывают.
И ты с пониманием относишься к такому?
Ну, я думаю, да, хотя я бы в данном случае молился просто о воле Божьей, потому что, молиться все-таки, я думаю, что вообще молиться о здоровье и вот в таком случае, или молиться о том, чтобы Бог забрал, в такой критический момент не совсем правильно, потому что у Бога есть свой план, и Он может сделать как так, так и так, и Он может избавить, исцелить и ослабить боль. Просто в данном случае мы не знаем, что именно в воле Божьей.
Но тогда вообще это было получается... Бога просить вообще ничего? ничего нельзя, потому что все воля Божья, а что просить тогда?
Ну, не совсем. Здесь все-таки такой критический момент, который... Ну, не знаю, не знаю. Мне все-таки как-то вот просить о том, чтобы Бог избавил от жизни, мне кажется, ну, не совсем правильно.
Но если человек уже, как бы, понятное дело, что все идет к смерти, просто вот вопрос, что он настолько мучается, и видишь, как ему тяжело, как должен перестать действовать все эти наркотические обезболивающие средства, тут уже вот вопрос такой.
Ну, можно просто говорить: «Господи, помоги, и да будет твоя воля». И тут уже подразумевается, что... Ну, вот так.
Ну, ладно, это твое мнение, можем с ним согласиться, можем не соглашаться. Вообще,
имейте,
конечно, вопрос, конечно, очень непростой, и, наверное, многие христиане не понимают, как же можно так молиться. Но я как-то вот с пониманием все-таки отношусь, хотя вот если, не дай бог, конечно, такой ситуации вот окажешься, вот не знаешь, как будешь действовать, ну, знаешь, хотелось бы, чтобы, конечно же, Бог нас избавлял от такого. Ну вот, хотелось немножко поговорить все-таки и о более душевной. Ты говоришь о том, что понятие более такое размытое, но можно какие-то, знаешь, поставить основные такие вот маркеры, от чего человек страдает душевно. Это боль утраты, это боль расставания, это, ну, если брать, ну, всем проходим нашу с молодые годы, какие-то влюбленности, какие-то разочарования, когда вот безответная любовь, ведь понятно, мы понимаем, что это душевная боль, и она очень тяжела. Ведь на самом деле, самое интересное, что по статистике, если говорить о самоубийствах, а их довольно много, к сожалению, большинство причин самоубийств как раз не физическая боль, а именно душевная какая-то боль. Вот. И, кстати, меня это как-то всегда удивляло, почему человек настолько вот, оказывается раненым на какой-то ситуации, что готов завершить свою жизнь, готов наложить себе руки. Вот ведь интересный какой вопрос. Вот с душевной болью. Вот расставание, разлука, утрата. Вот как с этой болью быть и как вообще ее преодолевать? У тебя есть какие-то рецепты и вообще, ну, не знаю, как ты в своей жизни переживаешь?
Ну, в отличие от боли физической, которую можно чем-то, ну, какими-то лекарствами заглушить, как-то ее...
Обезболивающими средствами, да.
Да, да. Как-то ее уменьшить, то боль душевная, как вот ты сказал, боль утраты, боль потери, прощания, расставания, а здесь ее нужно пережить. Ее нужно пережить, и в данном случае самый лучший лекарь, врач... Ну, кроме Бога, конечно, это время. Я считаю, что вот нужно просто... Вот первое время всегда будет тяжело. Вот как бы ты себя не настраивал, то вот когда ты теряешь близкого человека, то первое время по-любому, что бы ты ни делал, тяжело. И это надо пройти через это как... Ну, как тот путь, который тебе предназначен, вот через путь, по которому нельзя не пройти. И это тяжело, и это вот неприятное ощущение, оно не похоже на боль все-таки. Не знаю, мне не очень нравится понятие душевная боль, потому что боль душевная, она... Ну, все-таки боль – это, в моем понимании, это более физическое. Может быть, душевные страдания, терзания, вот как-то больше вот это, ну, подходит термин. Но я считаю, что нужно пережить, нужно попытаться себя настроить на то, что это есть, это данность, это нужно пережить. И потом время постепенно, постепенно залечивает. Ну, как вот раны есть, да, которые у человека, они должны какое-то время... Любая рана, она проходит определенные этапы, да. Первое время она, ну, как только рана появилась, она может даже еще и не болеть. Это такое шоковое, да, состояние. Вот. А потом начинается на следующий день ее процесс заживления, ну, то есть такой начальный процесс, который часто, если говорить о ране, связан с физической болью, дискомфортом. Но потом постепенно рана затягивается, и через некоторое время остается шрам. Ну, кстати, еще такой момент, если такую аналогию проводить. Если в течение заживления раны ее много раз ну, нарушать, теребить, да, там...
Сыпать соль.
Сыпать соль или там еще какие-то дополнительные, как, например, в детстве я очень часто ну, падал, и как только появлялась вот эта вот корочка заживляющая, мне постоянно хотелось ее оторвать, и у меня такое ощущение было, ну, у меня постоянно... Я не мог от этого, пока я вот не сдеру
болячку. Давай, ну не рассказывай больше,
да.
А то
да.
Тяжело слушать такое.
Вот, и в итоге у меня осталось с детства несколько шрамов. Если бы я этого не делал, шрамы бы не остались. Наверное, здесь можно провести и душевную аналогию, что когда душевная боль, если еще какие-то душевные, ну, что-то усложняет эту боль, да, например, реакция других людей, твоя же реакция, если ты начинаешь там заниматься самоедством, как говорится, еще, то этот шрам, он усиливается в дальнейшем, хоть время и лечит, но шрам остается более сильным, чем если бы все произошло в нормальных условиях.
Но вообще, когда сильная травма, шрамы остаются, и поэтому на душе нашей шрамы так или иначе остаются, а когда у нас сильная боль, когда особенно это боль утраты, никуда не девается. Все-таки шрам остается, и он
это
виден,
да.
И ты его не скроешь, и часть, какая-то твоя часть тоже теряется, когда ты теряешь, особенно кого-то из близких, мне кажется.
Да, ну, например, сколько людей, потерявших там десятки лет назад, и когда начинаешь говорить с этим человеком, казалось бы, 10 лет уже прошло, там 10-15 лет, особенно это касается родителей, утративших детей, то при разговоре все равно накатываются слезы, и человек не может об этом говорить спокойно. Вот, все равно этот... Да, наверное, все-таки вот эта рана, она как-то затянулась, но не... Ну, не до конца, и все-таки, знаешь, когда вот так, даже вот когда мощный шрам, оставшийся от большой-большой раны, его задевая, тоже бывает неприятное ощущение.
Ну да, хотя, знаешь, вот говорят, что нужно, вот когда теряешь кого-то или разлука, нужно забыться. Ну, многие, например, пытаются там, понятное дело, в мире этом принимать алкоголь, но многие пытаются там развлечься, уехать. Вот, хотя кто-то говорит, что это не совсем правильно, потому что ведь надо тоже как-то пережить, как-то продумать. То есть нельзя сразу взять и забыться. Ты как думаешь?
Да. Сложно бывает забыться, особенно когда вот это...
Нет, вопрос, не, вопрос, нужно ли забываться, потому что вот все-таки...
Нужно. Нужно
сразу?
Пытаться. Нужно пытаться. Это как способ облегчить. Может быть, не сразу. Может быть, не сразу. Но все-таки пытаться отвлечься нужно. Ну, может быть, не забыться, а отвлечься. Нельзя...
А не будет
это
предательством каким-то? Вот, вот ты взял и сразу решил забыться, выбросить из головы вот эту какую-то ситуацию?
Ну, это не значит, что нужно выбросить из головы. Конечно, ну, при нормальных обстоятельствах выбросить из головы это невозможно. Но это не значит, что нужно полностью перейти на абсолютный траур, отказаться от общения, от любого рода, отказаться от жизни, жизни, на время, что...
Ну, вот... я немножко не об этом. Ну, вот, например, у парня не удается с девушкой, да? Ну, понятное дело, когда влюблен человек, ну, это тяжелая утрата, да? И человек сразу начинает искать там другую девушку себе, да, чтобы забыть эту девушку. Вот приблизительно об этом я речь веду. Ну, опять-таки, утрируя, да, ситуации, конечно, бывают разные. Также, когда идет какая-то вот утрата тяжелая, да, человек сразу пытается там найти какую-то замену. Вот, ну, приблизительно. Мне кажется, тоже это не совсем правильно. Или замена, там в развлечение уйти.
Я
там.
понял, да. Конечно, я говорю немножко о другом, но вот такая замена, это, конечно, неправильно, и в примере с девушкой, и в примере с утратой, но я просто говорил о том, что полностью уходить и уходить в себя и уходить в то, чтобы оставаться один на один со своей болью, ее это переживать, постоянно переваривать, вот, и еще себя накручивать, вот этого не надо. А нужно все-таки, когда ты находишься вот в такой ситуации, попадаешь в такую ситуацию, нужно все равно продолжать жить. Потому что и еще такой момент, когда человек кого-то теряет, важно понимать, что жизнь продолжается, и ему есть ради кого жить. Ну, в частности, есть родные, близкие. Конечно, прежде всего для Бога.
А если нет родных, близких?
Я говорю, прежде всего для Бога. Потому что Бог тебя послал в этот мир, и Бог с тобой в этом мире, и даже если ты потерял всех, Бог остается с тобой. Вот. Но в большинстве случаев есть и среди людей те, для кого нужно и можно продолжать жить. И вот как раз эти люди, они в данный момент являются, ну, своего рода палочкой-выручалочкой для человека, такой психологической.
Ну, давай прочитаем вот тоже комментарий, пишет нам Светлана из Новосибирска. Приветствуем Новосибирск. Здравствуйте. На мой взгляд, боль – это защитный механизм организма. Она помогает понять, что что-то случилось. Можно принять таблетку и забыть. Может, боль не повторится. А можно найти причину, обратиться к доктору. Душевная боль тоже говорит нам, что-то не так. И чаще всего причина в том, что мы далеки от Бога или что-то в своей жизни скрываем от Него. И если вспомнить, что Господь дал нам утешителя и обратиться к Нему, то Он исцелит душевную боль. Спасибо за такой вот совет, за такой,
да,
вот
комментарий. Хороший
как,
комментарий,
согласишься?
Да. Ну, первая часть абсолютно, ну, мы об этом даже в самом начале говорили, что это часть механизма инстинкта самосохранения, и причем это не обязательно касается опасности для жизни, а касается просто вот любых жизненных ситуаций. Что касается душевной боли, я тоже отчасти согласен, просто не всегда причина в том, что мы далеки от Бога. Если у нас умирают родные люди, а это происходит не потому, что мы далеки от Бога, а потому что, ну, таковы обстоятельства, такова в том числе и воля Божья. И, конечно, иногда бывают случаи, что Бог через это пытается до нас достучаться, пытается как-то... Но это не обязательно. Все-таки утрата может быть связана с очень... Причины этого могут быть совершенно разными. Но то, что... Душевная боль, она должна в любом случае приближать к Богу, это факт. То есть не вся душевная боль является причиной того, что мы далеки от Бога, но, с другой стороны, любая душевная боль должна нас приближать к Богу.
Это хорошая мысль. Вообще говорят о том, что вот действительно, когда мы вот ощущаем какую-то душевную боль, мы становимся часто лучше, чище, сильнее, и, ну, закаляемся, с одной стороны, и, ну, как-то задумываемся над смыслом жизни, приближаемся к Богу, если мы, конечно, ну, вообще люди верующие. И еще такой есть момент, что часто боль душевная, она способствует творчеству. Вот многие люди творческие, они лучшие свои произведения пишут именно что-то потеряв, пережив душевную боль, ну, как бы понятное дело, что, ну, может, оно того не стоит, да, что вот этот шедевр не стоит такой утраты, но, опять-таки, такова жизнь, и муза иногда вот находится, в том числе вот христианская муза, как раз вот когда человек что-то теряет, он глубже мыслит, он менее поверхностен становится.
Он становится более восприимчив. Его душа, на самом деле, в жизни, нашей жизни, особенно вот в суете, особенно большого города, наша душа грубеет. То есть мы становимся невосприимчивыми к боли других людей. Мы смотрим на окружающий мир, я имею в виду людей, которые с нами не связаны, мы смотрим на окружающий мир, ну, совершенно безразлично. Когда мы испытываем боль, то боль другого человека нам становится близкой. Мы становимся более восприимчивы к этой боли, и мы более понимаем, мы лучше понимаем то, что происходит с людьми. Поэтому Бог допускает боль зачастую, чтобы ну, нас, скажем так, держать и чтобы нам помочь вот эту черту души побороть.
Я согласен с тобой, что она делает нас более сострадательными. Знаешь, я вот, когда сам что-то не переживешь, ты и счастье других не очень понимаешь, и боль других. Вот я, знаешь, часто говорю, что я никогда не любил вообще чужие свадьбы. Да, ну, да, есть друзья, за них радуешься, но часто приглашали просто на какие-то свадьбы там, да. Фотографии мне не были интересны никогда чужих свадеб. Ну, что там смотреть-то, да? Да и так. А когда сам женился, тебе стало интересно другие свадьбы посмотреть, фотографии, за кого-то порадоваться искренне. И также с болью, пока сам не переживешь какую-то тяжкую утрату или, ну не знаю, вот всякую разную, мы сейчас говорим и о утрате близких, и вот каких-то таких разочарованиях больших, когда друзья отворачиваются от нас, да, тоже ведь серьезная утрата, да, когда вот друг предал тебя.
Предательство. Да,
да, предательство. Когда ты сам, пока ты сам не переживешь, ты действительно не умеешь понимать боль другого. Как, знаешь, говорится в пословице, сыт и голодного не понимает. Пока сам не переживешь голод, да, пока мы 90-е годы не пережили, мы не понимаем, что такое голод. Но мы пережили эти 90-е годы и понимаем, что такое недоедать, что такое себя ограничивать во всем, там, с одеждой, да, прожили то же советское время, знаем теперь, что такое одежда. Кто-то, правда, дорывается потом, как говорится, да, не имея, потом вот получив, человек начинает там, как говорится,
слетать с катушек.
Да, если такой момент. Но в целом, я думаю, что в этом тоже какой-то позитив. Вот, ведь Бог же нас сотворил, и вот замысел, мне кажется, вот таков.
Но, да. Кстати, еще такой момент. Если мы вспомним апостола Павла, он же говорил о том, что Бог в нем оставил, сейчас не помню дословно.
Жало.
Да, жало во плоти, да, точно. То есть у него была какая-то боль, какой-то физический недуг.
Ну, тут есть, да, версии разные, что это.
Да, но мы не знаем, что, но, скорее всего, это какой-то физический недуг, который доставлял ему, ну, боль физическую, наверное. И это тоже был своего рода такой, ну, как не то, что предохранительный фактор, но такой напоминающий о том, что все-таки, да, ты мой ученик, ты апостол, но ты живешь на земле, и вот как часть, чтобы, может быть, апостолу Павлу было более понятно боль, опять же, боль других людей, для него вот эта боль была оставлена в виде этого жала.
Но даже можно процитировать, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Во-первых, чтобы не превозносился, во-вторых, дальше трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в небе. Немощи. Вот, хвалиться немощами. То есть у всех у нас, конечно, боль, мы ее терпим, иногда она нестерпимая, невыносимая, и нам кажется, зачем вообще мы в этот мир пришли, почему мир такой жестокий. Ну вот реально, когда боль, понимаешь, мы можем, конечно, много говорить об утешителе, все правильно, теоретически, это я говорю о физической боли, но когда ты эту боль, когда она к тебе приходит, просто, я знаю, люди, которые вот не хотят жить, они просто готовы, вот если бы рядом было, не знаю, если просто было было бы, знаешь, закончить жизнь, была таблетка. Я думаю, что многие люди бы кончали. Потому что, ну, вообще-то, самоубийство вещь такая неэстетичная, непростой, да, ну, если ну, да. брать. Я не хочу сейчас какой-то черный юмор сейчас сюда вносить. Но на самом деле многих останавливает именно вот эта сложность этого, этой процедуры. Вот. И на самом деле и душевная боль была, бывает тоже невыносимой, когда вот просто кажется, что все, мир разрушился, мир но... вообще бессмысленен, вообще жизнь лишена какого-то содержания, зачем, зачем я пришел в этот мир, когда вот так плохо в этом мире, как, когда такие страдания. И вот апостол Павел говорит о том, что довольно благодати, что мы пришли в этот мир, и мы боль испытываем, никуда от этого не деться. И знаешь, когда вот опять-таки от душевной боли, вот говорят, что нужно относиться, знаешь, к жизни как-то вот, вот что ли философски, понимать, вот осознавать, что да, вот происходит утрата, происходит предательство, отворачиваются люди, но ты должен просто понять, принять, что мы не хозяева жизни мира, что все-таки существует тот, по законам которого все происходит в этом мире. Ну что ли, я не говорю о каком-то фатализме, да, многие говорят, ну фатализм, да, ну судьба такова, ну что противиться, ну, ну расслабься, вот принимай как есть. Понятное дело, мы живые люди, но знаешь, все-таки осознание того, что вот, как сказано тоже в Писании, все содействует ко благу, да, чтобы не происходило, когда вот мы любим Бога, когда мы следуем за Ним, ведь все содействует ко благу. Вот, вот эта мысль, что все-таки будет хэппи-энд, что все следит ко благу. Да, мы сейчас не понимаем, мы сейчас в смятении, мы не знаем, куда двигаться, и так часто бывает, но нужно как-то вот эту мысль держать, да, и тебе согласен. Будет легче. Ну, плюс еще, конечно, наличие вечности, если особенно мы говорим об утрате, осознание того, что все-таки в вечности все, все вопросы разрешатся, все, все тайны, то, что сегодня непонятно, и почему так случилось, и, конечно, все мы кто любили друг друга, мы, конечно же, встретимся. Тоже эта мысль должна нас утешать, если говорить о душевной боли, особенно боли утраты.
Кстати, говоря о боли, нельзя не вспомнить об Иове.
Ну, конечно.
Потому что это тот пример, когда в нем объединилась боль физическая и боль душевная. В нем поэтапно сначала он ощутил ужаснейшую боль душевную, потому что он потерял детей, потерял, ну, потерял все, что имел, да. И, казалось бы, уже все, человек доведен до полного отчаяния. И тут к, ним, к этому добавляется боль физическая. Проказа – это одна из самых неприятных и самых ну, страшных болезней, которые знает человечество. И вот это вместе Иова не сломило. Иов был на грани. Вот он был на грани, когда вот казалось, знаешь, как вот в весах вот достаточно одного толчка и чаша перевесит. Вот он был на грани вот отойти, разочароваться. И все-таки он остался верным Богу, несмотря на это, и стал ярчайшим примером для нас вот того, как можно и как нужно переносить боль. Причем как ту, так и другую. Как физическую, так и душевную. И ты говорил про хэппи-энд. История Иова, она как раз заканчивается настоящим хэппи-эндом.
Ну, на самом деле, нужно сказать, во-первых, что вот когда была первая утрата, как-то Иов еще держался, говорил, ну, Бог дал, Бог взял. А когда вот пришла проказа, я еще вот заметил, что все-таки для него то ли это как бы накопилось, и он прорвало его, но вот она оказалась таки такой более...
Но это была последняя капля,
ну
да,
но нельзя сказать, что, ну, знаешь, мы так говорим, вот Иов такой вот хороший. На самом деле наговорил-то много, наболтал лишнего Богу. Вот, и нужно сказать, что вот когда боль, мы действительно задаем Богу вопросы, неудобные вопросы, и не нужно, мне кажется, этого как-то бояться. Конечно, грань переходить никогда нельзя, потому что Иов все-таки Бога не похулил при этом.
Да,
хотя
да.
Жена
он
предлагала, похули
да.
Бога и умри, да, 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 вот тоже эвтаназия, вот тебе да. эвтаназия.
А если вспомнить Давида, который, некоторые псалмы Давида, он буквально ругается с Богом, он Богу, в данном случае речь шла о душевной боли, когда у Давида было много случаев, когда он действительно реально испытывал такую настоящую душевную боль, и вот он говорит, Бог, вот я, вот, а ты, а вот я то-то, а ты так-то, но любой псалом заканчивается благословением Бога, не несмотря на то, что человек, и я иногда удивляюсь, как вот в Библии, как в Писании такие выражения, которыми Давид обращается к Богу, как вообще они могли войти в текст Библии. А с другой стороны, я понимаю, что это пример того, что прежде всего Давид был честен перед Богом. Он говорил то, что он чувствовал, он говорил то, что он в данный момент переживал. И, конечно, его переживания, они уходили за грань какую-то, но, с другой стороны, он возвращался, и в дальнейшем его продолжение этого псалма, оно всегда приводило к прославлению Бога, даже когда человек в самых отчаянных ситуациях, например, вот говорит, что можно, конечно, и бывает трудно, и бывает непонятно, но все-таки главное остаться с Богом.
Я вот хочу вот что сказать в этом смысле. Я не хочу призвать, давайте спорить с Богом, когда тяжело. Все-таки есть одна ситуация, когда нам очень и очень тяжело. И, знаешь, может, нам будет проще, легче, когда мы действительно будем с Богом разговаривать вот как есть, вот искренне, задавать такие вопросы Богу. Потому что, знаешь, эти елейные такие вот иногда вот какие-то стандартные фразы, ну ничего, там воля Божья, на все, да? Ну, вроде правильно, да, все теоретически. Но все равно ты не понимаешь. Ты задаешь Богу вопрос, почему, зачем? Чем. Мне кажется, это, знаешь, тоже какая-то некая такая терапия, когда вот мы вот просто выговоримся, да, даже перед Богом. Вот, знаешь, нам нужно выговориться перед человеком, а вот выговориться перед Богом. Мы почему-то, знаешь, привыкли вот стандартной молитвой молиться, да, человеку мы как-то плачемся в жилетку, а вот поплакаться, вот, грубо говоря, в жилетку Богу, высказать все ему, да,
вот
всю
как
боль.
Давид, как нам пример Давид, да. Как он это делал. И действительно, мы можем обращаться к Богу.
И Иов тоже.
И Иов тоже, да-да. Мы можем обращаться к Богу, мы имеем на это право. И наши молитвы, они не обязательно должны быть торжественно помпезными, сказанные каким-то высоким языком и лишенные совершенно каких-то искренних эмоций.
Ну, грубо говоря, даже вот слова Иова «Бог дал, Бог взял» кажутся какими-то немножко такими, знаешь, искусственными, что он так просто сказал, вот, а вот как раз то, что он стал потом говорить, как-то кажется более так человечным. Ну, давай еще немножко вот ответим на вопрос, тут просто Владимир Филиппов из Железнодорожного спрашивает: «Здравствуйте, хотел бы уточнить по поводу девушки. После расставания с девушкой, когда лучше знакомиться с другой, что делать в этот период после расставания?» Ну, я, конечно, так привел пример, может, он немножко такой вот утрированный, но мне кажется, что просто вот немножко неестественно, как-то странно, когда человек, вот действительно, если мы говорим о серьезных отношениях, да, вот не просто там втюрился, ну и там, а когда вот реально вот встречались, да, скажем так, какие-то были чувства, возможно, взаимные, вот расстались. И вот некоторые люди, они сразу пытаются найти себе сразу тут же от одиночества спасти, найти замену, вот с другой девушкой начать встречаться. Мне кажется, что это как-то неискренне, как-то неправильно. Не то, что предательство любви, а просто, ну, какое-то время должно пройти, все-таки осмысление какого-то. Во-первых, перед той девушкой, которая новая, как-то не очень удобно, да? Ну, и вообще, ну, тут это можно не только о девушке говорить, и о любых других отношениях, даже возможно, какой-то дружбе. Вот люди некоторые боятся одиночества и пытаются вот так вот перескакивать. Ты как считаешь?
Да, я согласен. Я считаю, что... Я уже говорил, что время лечит, и именно это касается душевной боли. Обязательно нужно, чтобы проходило определенное время. Нельзя, можно, например, то, что мы говорили, там, отвлечься. Не нужно постоянно думать о предмете своей любви, вот вы расстались, да, и постоянно думать, вот, а как же мы расстались, вот, а как, а что, а может быть, надо вернуться, нужно, и каждый раз прокручиваешь каждое свое слово, вот я так не так сказал, и начинаешь, вот вообще боль часто, она душевная, она способствует такому самоедству, когда человек говорит, вот я это не сделал, вот я то, я вот это не успел, я это...
Ты немножко на другой вопрос отвечаешь,
да.
Вопрос,
подожди, я сейчас... Поэтому вот когда... и один из способов, вот, это полностью переключить свое внимание на другой субъект. И я тоже считаю, что это неправильно в данном случае, а правильно подождать, и чтобы время исцелило. То есть своего рода такой карантин должен пройти.
Как-то ты должен чтобы... все-таки сам со своей болью все-таки побыть.
Да.
А вот я к тому как раз о том, вот что здесь вот забыться...
Здесь
не совсем...
крайности нельзя впадать ни в ту, ни в другую сторону. Я вот почему к этому начал. Это будет своего рода крайность, которая... Главное то, что в таком случае те отношения, которые человек построит, они будут построены на песке. То есть это будет на основе той боли, которую человек тогда испытывал. Но когда боль пройдет, то и основание вот этого, вот этих отношений, оно исчезнет.
Просто человек спрашивает нас вот по поводу времени. Ну, я не знаю, тут нельзя сказать, сколько времени должно пройти. У кого-то это может быть год,
каждого,
у кого-то
да.
несколько лет. Тут как бы зависит от глубины душевной раны, глубины отношений. Может, человек потом вернется к прежним отношениям, да, кто его знает. Поэтому просто спешить не надо, но нужно немножко своей болью побыть. А каких-то временных рамок, мне кажется, здесь нет. Знаешь, напоследок хочется сказать, вот вернуться к боли вот во всех отношениях. Вот все-таки воплощенный Бог Христос, который пришел в эту землю, сказано, муж скорбей, изведавший болезни у Исаии, что Христос-то пример того, что Бог тоже испытывал боль. Причем
едва ли не самую большую, не самую страшную, причем как физическую, так и духовную.
И вот как раз вот размышляют богословы, какая же боль далась Христу тяжелее, когда он в Гефсимане испытывал душевную боль. Кстати говоря, боль ожидания физической боли, да, вот когда мы, помнишь, в детстве сидели возле кабинета зубного, и вот это ожидание, да. Иногда еще хуже самой боли. Вот Христос ожидал, понимал, что он должен претерпеть, насколько ему было тяжело, и когда он говорил, что доминует меня сия чаша, но пускай будет воля твоя, вот физическая боль, эмоциональная, душевная боль, это пришлось пережить Богу. И поэтому, когда мы говорим Богу, вот почему, вот так, что за мир жестокий, Бог всегда может сказать, что брат, дружище, я тоже испытывал боль. Более страшно, чем приходится испытывать тебе сейчас.
Да. Интересно то, что когда мы читаем о молитве в Гефсимании, то там сказано о том, что пот был с каплями крови. То есть вот у него душевная боль, она перешла на физический уровень. Она была настолько сильная, что начала проявляться физически. И плюс к этому добавилось вот это ожидание, да, и вскоре еще и страшная физическая боль, распятие, побиение,
плёткое
бичевание, да, потом распятие. И вот это вот такая страшная смесь боли физической, боли душевной, боли духовной, я бы даже сказал еще. И плюс еще, как, я не знаю, как это выражалось, но на нем еще была тяжесть греха за весь мир. Я не знаю, как это он ощущал, но это было колоссальное давление на него, на Христа. И я думаю, что это то, что ни один человек никогда, ни при каких обстоятельствах, ни Ной, ни Иов, ни кто другой не пережил. То, что пережил Христос на Голгофе.
Может, это, знаешь, нам станет легче, когда, знаешь, тоже все познается в сравнении, вот, когда мы понимаем, что кто-то испытывает такую же боль, как мы, нам как становится иногда легче. Вот будем тоже откровенными, когда вот
да.
нам как-то, мы не одни. И вот, смотря на Христа, можно тоже вот прийти к такому, к такой мысли, что мы не одни, что Бог тоже боль испытывал, и что, в принципе, боль, правильно сказал, можно пережить, и хотелось бы, чтобы Бог действительно нам давал по силам нам боль. И давайте, друзья, меньше болеть, чтобы меньше у нас было ран душевных, физических, чтобы мы с вами твердо шли в вере. Но если боль будет, чтобы мы ее переживали, становились сильнее, глубже, сострадательнее к другим, я думаю, что будет хорошо. Ну что, мы послушаем песню как раз вот о боли, это Геша «Боль моя», и вернемся через несколько минут, обсудим топ-7 материал «Слово для тебя». Сейчас песня, будьте с нами.
Ярче солнца горит, разлитая кровь, а серебро твоих слез цена за любовь. Теперь есть чем платить на разбитых мостах, все стерпеть, всех простить, победить смерть и страх. Боль твоя, порванные вены, кровь твоя, высокая цена. Я стал на колени перед Богом моим, перед Богом живым. Кто-то гол, как сокол, кто в долгах, как в шелках, а кто на счастье нашел, да только ноги в цепях. Кто-то душу продал, на деньги тело купил, а кто-то жизнь потерял, за любовь заплатил. Тяжело умирать на позорном кресте, когда враги так близки, а друзья вдалеке. Наготу не закрой пробитая ладонь, толпа смеется и душа горит, как огонь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Что мы вернулись. Теперь у нас топ-7 материалов портала «Слово для тебя» wordview.ru. Можете, друзья, тоже подключаться, следить за нами. Ну что, Денис, тебе слово?
Ну, сразу хочу напомнить, что в прошлый раз мы говорили о том, что мы топ решили делать не с вторника до вторника, а с воскресенья, с понедельника до воскресенья. Чтобы в топ попадали те материалы, которые часто у нас понедельник-вторник у нас как-то выпадал, потому что, ну, не успевали набирать очков материалы, поэтому имейте это в виду. И понедельничный материал, один из материалов, который много очень просмотров, он войдет в следующий топ. На 7-м месте опрос: россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу. Это печальный факт, но это факт вот грустный такой. Но вот то, что происходит, к сожалению,
Иначе быть и не может.
Да, не может быть иначе.
Пропаганда работает со всех сторон.
Да, да, да. Вот, к сожалению, СМИ играют такую злую роль отчасти. Отчасти вся ситуация довольно печальная. Не хочется, чтобы братские народы вот, стали хуже относиться друг к другу, но получается так. Вторая с конца новость, это шестая, аргумент к Гитлеру и другие уловки. Это о чем?
Ну, это статья Худеева, кто-то, кто обитает в социальных сетях, наверное, заметил, что вот чуть что сразу люди с... Пользователи любят апеллировать Гитлеру, что вот, а что, если мы против там какой-то власти, вот якобы нельзя, вот против зла, а вы что-то Гитлера бы поддержали. Ну и всегда как-то идет апелляция к Гитлеру, и возникает вопрос, ребята, а вы вообще к чему вообще приплетаете Гитлера? Почему вы сравниваете этого президента с Гитлером или другого президента, или эту власть, или этот режим? То есть... Как бы это такая, знаешь, манипуляция, это такая вот логическая ошибка какого-то обобщения или какой-то некорректной аналогии, потому что, ну, при чем здесь Гитлер? Ну, в общем, люди манипулируют этим и начинают оправдывать зло, оправдывать кровопролитие в том числе, что вот со злом нужно бороться так, потому что это вот такой вот виртуальный Гитлер. Я думаю, ты с этим тоже сталкивался, даже в общении с людьми. И вот я считаю тоже, что это, в общем, неправильно, не совсем честная такая вот нечестное ведение дискуссии, когда мы пытаемся вот оправдать какие-то действия, вот что мы якобы с каким-то вот типа Гитлера боремся.
Да, дальше у нас пятая новость. Пять признаков льстящих слуху проповедников. Интересный такой материал. Здесь перечислено то, что проповедники... Ну, например, проповедники обходят, намеренно обходят тему самоотречения креста. Проповедники пытаются отбелить грех. Проповедники, ласкающие слух. Таких ласкающий слух слушающих, то есть говорящие то, что хотят услышать те, кто их слушает. Ну, почитайте, посмотрите.
Ну, они в том числе, я смотрю, к басням обращаются от слова, как-то отворачиваются, да, вот, да, байки, да. Всякие прибаутки используют. Ну, и мне кажется, еще некоторые вот как-то меньше говорят о баде, больше говорят вот о позитиве, что все хорошо, а вот о чем-то, о воздаянии меньше говорят, но и о грехе тоже, да.
Ты сказал о баде, я думаю, интересно, почему тут биодобавки?
Баде, ну и вот, ну, вот, да. А ты что-то, видимо, сейчас о них читаешь, раз тебе такие ассоциации.
Да. Хорошо, четвертое место. Дом для проведения выездных христианских мероприятий. Вот такая реклама в Чехове открылась, такое, ну, я бы скажу, такое место... выкуплен, где можно проводить разные христианские мероприятия, конференции, и я думаю, что это может быть интересно, особенно тем, кто организовывает разные конференции, семинары. Посмотрите, у нас есть полностью информация, есть контактная информация. Я думаю, это полезно. И хорошо, что такие места есть. Дальше. Церковь, которая с народом, третье место. Что у нас там?
Это интервью с украинским, сейчас вот откроем, это у нас Игорь Алексеевич Бандура, заместитель председателя Всеукраинского совета церквей евангельских христиан-баптистов, пастор из Одессы. В общем, ему задали вопросы вот как раз по поводу политической ситуации. Он, по-моему, присутствовал первые несколько дней в Питере.
Он присутствовал на съезде, он выступал на съезде от имени Украинского союза. К сожалению, сейчас достаточно сложная обстановка, и она также и влияет на взаимоотношения между церквями, между христианами. Хотелось бы, чтобы это было бы, чтобы этого было как можно меньше. И вот этот пастор как раз тоже достаточно так аккуратно говорит на эти темы. Все-таки сейчас главное сохранить мудрость, и чтобы те, ну, страшные события, которые происходят на Украине, не влияли на нас, не ломали нас. наши, ну, в общем, отношения.
Да, мнение украинского тоже христианского баптистского, как это сказать, деятеля. Ну, в общем, такая позиция. Можете с ней знакомиться. Мы не будем пересказывать. Думаю, что будет интересно почитать это интервью. Вот. Ну, конечно, это украинская позиция. В России тут тоже несколько она отличается. Но, в общем, мы тут не будем, думаю, давать оценок.
Дальше у нас второе место. Украинский союз Евангельских Баптистов избрал, возглавил Валерий Антонюк, новый председатель Украинского союза Евангельских Баптистов. Там так же, как и в России, вот на днях состоялся съезд. И вот новый человек, я думаю, что будем молиться, чтобы это было благословением для Украинского союза, и чтобы Валерий Антонюк, Бог дал ему мудрость, чтобы в том числе и сохранить отношения между христианами России и Украины, чтобы не было таких конфликтов, которые, к сожалению, существуют во многих конфессиях и между конфессиями сейчас.
Ну что,
и
номер один.
Первое место.
Грустное,
печальное. Пастор протестантской церкви погиб во время обстрела в Мариуполе. Информация печальная. Мы не знаем деталей, и даже в этом материале сказано о том, что по непроверенной информации. Но факт остается, я имею в виду непроверенная информация о том, в каких обстоятельствах это произошло. Но факт остается фактом, что погиб пастор. И вообще это страшно. Вчера, кстати, украинское радио Верховной была подведена статистика. 40 детей погибло на Донбассе и в Луганской области.
Во время войны. Это война,
и это признают уже и украинские официальные власти, что вот такие цифры, это страшно, это ужасно просто. И мне в голове не укладывается, что вот это происходит так.
Ну, видишь, сегодня у нас как раз вот получается, что много новостей, касающихся Украины, наших отношений. Молимся о мире на Украине, чтобы мирное небо наконец-то засияло, и чтобы люди, вот сейчас какие-то переговоры начались, наконец-то какое-то перемирие временное. Надеемся, верим, что Бог все-таки явит свою милость и перестанет проливаться кровь, перестанут погибать мирные жители и солдаты, все. Любая смерть — это трагедия, какая бы ни была, какой бы стороны, из какой стороны не был бы человек, я думаю, что это трагедия, гибнут люди, и это ужасно, гражданская война. Вот так вот.
Что у нас еще по интервью «10 вопросов христианину»?
Да, ну, хочу сказать, что на этот раз в понедельник, то есть вчера, был Андрей Ходорчук, можно сказать, гостем Артура Горнова, это магистр богословия, бакалавр религиоведения, который из Украины. Вот такие интересные вопросы, интересные ответы. И поскольку мы пропустили в прошлый раз, потому что в прошлый раз был очень интересный собеседник, это Роман Лункин был в прошлый понедельник. Если вы пропустили, почитайте, очень интересно. Ну, Роман Лункин, думаю, в представлении не нуждается, тоже религиовед, один из ведущих религиоведов России. Кстати говоря, гость этой студии был у меня дважды в гостях. Я думаю, что интересно послушать, почитать. Вот такой православный религиовед, который очень много помогает, поддерживает протестантов и в плане информационном плане, и в таком в плане правозащитном. Поэтому наш друг хороший, добрый. Поэтому почитайте. Ну, «Рыбного четверга» в прошлый раз не было в связи с тоже обстоятельствами. Ну вот, определенными. Я думаю, что в «Рыбные четверги» еще впереди многие интересные. Ну что?
Ну, будем заканчивать, наверное.
Да, будем заканчивать. Уже начало у нас первого. Спасибо, друзья, что вы были с нами, что комментировали, что задавали вопросы. Это очень важно, интересно. Тема очень важная, интересная сегодня была. Тебе спасибо.
Тебе спасибо.
Ну
До
что?
Встречи в следующий вторник.
Да, всего доброго. До свидания.
До свидания.
Сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ, номер FS77-52426. выдана 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Новая жизнь. Радио для всех.